эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «В мечте взялись за веники».
Веник стал символом национального движения. И пусть не обижаются, если кто-то им приносит эти веники и напоминает, что они собой представляли.
Спутник от союзника, когда в Абхазию поступит долгожданная российская вакцина от коронавируса.
Известно, что пока вакцины нет, вот это единственная точная определенность, к сожалению.
Абхазские народные избранники жалуются народу.
Мы не можем давать прямые указания кому-то. Мы можем повлиять на определенные решения внутри собрания. Только лишь тогда, когда администрация об этом нам напишет письмо.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
США и Россия находятся в контакте на самом высоком уровне в связи с ситуацией в Украине, сообщило в понедельник российское агентство «Интерфакс», сославшись на замглавы МИД России Сергея Рябкова. Голос Америки, обративший внимание на это сообщение российского агентства, напоминает, что ранее командование вооруженных сил США в Европе повысило уровень боеготовности своих сил в связи с эскалацией напряженности на востоке Украины. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с беспокойством следит за данными о российской военной активности вблизи территории Украины. Боррель написал об этом в Твиттере после телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Как отметил Боррель, обсуждение ситуации продолжится на следующем совете глав МИД стран Евросоюза. В последние дни официальные лица США и ЕС неоднократно выражали обеспокоенность обстановкой в Донбассе и сообщениями о передвижениях российских военных у границы с Украиной. СМИ пишут, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикации словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, и это не должно никого беспокоить. Конец цитаты. С конца марта в зоне конфликта на востоке Украины было несколько серьезных случаев нарушения режима тишины впервые с июля прошлого года. Сообщалось о потерях среди украинских военных. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договоренностей. В Турции задержаны 10 отставных адмиралов из числа подписавших открытое письмо о необходимости сохранения конвенции Монтрё, регулирующей проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Письмо, которое подписали более 100 бывших высокопоставленных руководителей турецких морских сил, резко раскритиковали правительственные чиновники. Они назвали его прямым вызовом, брошенным военными гражданскому правительству. Пресс-служба президента Реджепа Эрдогана заявила о признаках госпереворота. Прокуратура в воскресенье 4 апреля открыла расследование о возможной причастности отставных адмиралов к преступлениям, направленным на подрыв стабильности и безопасности государства и конституционный порядок. Четверых подозреваемых обязали явиться в полицию Анкары в ближайшие 3 дня. В прошлом месяце власти Турции одобрили план строительства крупного канала, параллельного Босфору из Черного моря в Мраморное. Официальные лица подчеркивают, что функционирование этого канала не будет подпадать под конвенцию Монтрё. Отставные офицеры ВМС, которых сейчас подозревают в подрыве национальной безопасности, указывают, что именно действия, затрагивающие конвенцию, чреваты ослаблением безопасности государства.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии номер 2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из 15 человек в его отряде госпитализированы с туберкулезом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель. Политик подчеркнул, что в репортажах о колонии номер 2, которые показывают по федеральным телеканалам и согласно которым он сидит в идеальных условиях и едой как в ресторане. Нет ни слова правды. Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть. Внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств, утверждает оппозиционер. Также, по его словам, заключенным в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей типа клей и промерзшей картошкой. Навальный при этом отметил, что сам он продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему снова дважды баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован на портале правовых актов. Он был подготовлен в исполнении принятых летом поправок Конституции. Теперь президентом не сможет избираться гражданин, занимавший должность президента два срока или занимающий пост президента второй срок на день официального опубликования решения о назначении выборов президента. Однако это требование законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу этой поправки Конституции. Путину эти поправки позволят оставаться у власти до 2036 года. Президентом Косово в воскресенье стала 38-летняя Вьоса Османи. Из 120 депутатов за нее проголосовал 71 человек. Османи выполняла временные обязанности президента с ноября прошлого года, когда в отставку подал ее предшественник Хашим Тачи, обвиненный Гаагским судом в военных преступлениях. В своей первой президентской речи Османи призвала к возобновлению диалога с Сербией. Вместе с тем она заявила, что Белград должен извиниться перед жителями Косово и привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях во время конфликта 98-99 годов. Следствием той войны, как отмечает Рейтер, стало провозглашение Косовом независимости от Сербии в 2008 году.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Политическая ситуация в Грузии становится все более непредсказуемой. Вчера в Батуми сторонники правящей силы закидали вениками и яйцами офис нацдвижения. А сегодня представители грузинской мечты еще раз напомнили, что веники – это символ бывшей партии власти. В оппозиции же считают, что действия правящей силы ведут к гражданскому противостоянию. Мзия Парисишвили передает из Тбилиси.
Грузинская мечта еще раз удивила своих оппонентов тягой к веникам как орудию политической борьбы. Вчера активисты партии власти в Батуми устроили шествие с вениками офисов нацдвижения Европейской Грузии и движения Сирсхвилья. Как пояснили активисты, большинство из которых, как выяснилось сегодня, являются сотрудниками местных органов самоуправления и основанных на их базе службы и предприятий. Тем самым они хотели еще раз напомнить нацдвижению о порочных методах его правления. 9 лет назад веники фигурировали в скандальных видео о системных нарушениях прав заключенных в тюрьмах. Обнародование этих видеокадров перед парламентскими выборами в 2012-м сыграло свою роль, подтолкнув большинство проголосовать не за нацдвижение Михаила Саакашвили, а за грузинскую мечту Бидзины Иванишвили. Тогда как затем и все последующие годы в бывшей партии власти признавались, что в тюрьмах системные правонарушения были, но видео, в котором фигурируют веники, называли исключительно постановочными. О том, что при нацдвижении в тюрьмах насиловали заключенных вениками, один из лидеров грузинской мечты, депутат Созаш Субари, утверждал и сегодня. Он же предложил рассматривать веники как проявление третьего закона Ньютона в грузинской политике. О законах физики депутат Субари вспомнил в ответ на вопрос журналистов, насколько приемлемы акции с вениками.
Для меня неприемлемо, когда в тюрьмах насилуют людей вениками. Неприемлемо, когда в тюрьмах под пытками убивают людей. Вообще, если не ошибаюсь, это третий закон Ньютона, когда действие вызывает противодействие, и это действует не только в физике. С нашей стороны все это не поощряется, но это позиция тех людей. И не надо ложно интерпретировать мои слова. Веник стал символом национального движения. И пусть не обижаются, если кто-то им приносит эти веники и напоминает, что они собой представляют. медали.
Там же Сузаш Субари добавил, что грузинская мечта готова вести диалог с оппозицией, если там себя будут вести конструктивно. Конструктивно – это если оппозиция прервет бойкот, акции протеста, войдет в парламент и начнет работу вместе с правящей силой над судебной и избирательной реформами. О том, что веники – символ нацдвижения, повторяли и другие депутаты мечты, объясняя своеобразные флешмобы с вениками и своих сторонников, реакцией на постоянное оскорбление представителей власти со стороны оппозиции. Противники власти батумский инцидент считают выполнением обещаний премьер-министра Ираклия Гарибашвили. На прошлой неделе после второй безуспешной попытки спецпосланника Кристиана Даниэльсона привести стороны к компромиссу в разрешении политического кризиса, Гарибашвили заявил, что партия власти больше не будет тратить время на оппозицию. Лидер нацдвижения Хатия Декануидзе напомнила обществу, что вчера в Руставе был ранен ножом их соратник, депутат Сакребулу Георгим Гебришвили, и что все это, наряду с батумскими событиями, очень похоже на действия, спланированные в Тбилиси. Грузинская мечта окончательно предстала перед нами той силой, которую вообще не интересует решение политического кризиса. Вчера активист грузинской мечты холодным оружием ранил нашего депутата в Сакребулу. И в Батуми был тяжелый факт, где зондеры носились у офиса нацдвижения с вениками в руках. И это происходит на 9-й год правления грузинской мечты. Все это доказывает, что грузинская мечта не хочет брать на себя ответственность за поляризацию в стране и завершить кризис. Мобилизацию активистов правящей силы оппозиция связывает с их планами организовать 15 мая широкомасштабную акцию протеста с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения и заключения лидера нацдвижения Ники Мелия и совладельца оппозиционного ТВМ-товари Георгия Руруа. Чем чреваты инциденты с вениками, предупреждает один из лидеров стратегии Ахмашенебели Серго Чихладзе.
Власть заявляет, что ведет страну к Евросоюзу и в то же время прикрывается вениками. С вениками мы в ЕС не войдем, с такой поляризацией тоже. Просто невероятно, чтобы в какой-нибудь нормальной стране против оппозиции устраивали контракции. Так власть хочет отвести внимание от других проблем, а еще старается создать барьеры оппозиции, которая пошла в регионы. Они анонсируют такие контракции. Все это безответственное преступное действие власти, которое разжигает гражданское противостояние.
Призывы западных партнеров, местных правозащитных НПО деполяризировать политический спектр давно слышны в адрес грузинских властей. Веники, камни, палки, агрессия и чернуха стали визитной карточкой почти всех выборов – президентских, парламентских, местные органы самоуправления. Но на этот раз на фоне затяжного политического кризиса все больше грузинских наблюдателей опасаются, что радикальные настроения вспыхнут в грузинском обществе. Черта грузинских политиков – вести политическую борьбу не на жизнь, а на смерть. Их несговорчивость возмущает директора Центра европейских исследований фонда Рондели Кахго Голашвили. Он недоумевает, почему политическая элита забыла не только о том, что политика – это искусство компромиссов, но и не обращает внимания на то, что происходит в регионе, в том числе, как скопляются российские силы у границ Украины.
В народе уже муссируют разные радикальные мнения, есть раздражение, есть риск, что этим воспользуются популистские силы, чтобы создать дестабилизацию, и не такую, которая сейчас у нас, гораздо серьезнее и опаснее. И тогда и власть, и оппозиция, а главная страна, останутся в проигрыше. В Евросоюзе лучше видят внутренние и внешние опасности, потому они, так можно сказать, лелеют, посылают посланников. Да, там осознают, а здесь нет, что если вдруг Россия начнет войну с Украиной, какая неуправляемая ситуация возникнет, так как опасность возникнет и для Грузии, и сможет ли ослабленная пандемия ЕС защитить Украину, а потом Грузию.
О том, что большинство населения негативно оценивает бойкот оппозиции, указывают итоги соцопроса, обнародованные сегодня Международным республиканским институтом. На поляризованность общества, в свою очередь, указывает и то, что одинаковое число опрошенных – 45% за и против досрочных выборов. За годы проведения опросов грузины отличались постоянным оптимизмом. Сейчас, похоже, ситуация меняется. Граждане все больше обеспокоены экономикой, пандемией и политическим кризисом в стране, сказал региональный директор IRI по Евразии Стивен Никс. Но учтут ли это мнение власти и оппозиция, остается под большим вопросом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Трое депутатов Сухумского городского собрания подвели сегодня итоги своей работы. На пресс-конференции в Сухуми они рассказали, что собрание бесправно и не может влиять на действия администрации столицы самопровозглашенной республики, а все его инициативы и решения носят исключительно рекомендательный характер. Продолжить тему Елена Заводская.
Итог своей деятельности подводили три депутата Сухумского городского собрания – Астамур Кутарба, Инна Кварчия и Дмитрий Маршания. Никто из них не планирует снова участвовать в выборах муниципального уровня, которые должны пройти в Абхазии 11 апреля. За время депутатства сменились три мэра, случились стихийные бедствия и пандемия, что помешало им реализовать намеченные планы. Средств на инициативы депутатов не было. Самым большим достижением стало строительство в городе 28 спортивных площадок. Каждая обошлась примерно в 200 тысяч рублей. Депутаты активно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, содействовали закрытию Сухумской мусорной свалки. По многим вопросам добиться результата не удалось из-за необязательности исполнения принимаемых решений. Астамур Кутарба напомнил, как Сухумское собрание наложило вето на увеличение платы за проезд в маршрутных такси в 2018 году. Но все городские ведомства это решение проигнорировали.
Наш орган, он поносит для многих подразделений рекомендательный характер. Мы не можем давать прямые указания кому-то. Мы можем повлиять на определенные решения внутри собрания. Только лишь тогда, когда администрация об этом нам напишет письмо. Могу привести самый простой пример, который, к сожалению, решился непонятным образом. Было письмо о повышении цен на проезд, если вы помните. Мы его отклонили и оставили без изменений. Но на сегодняшний день вы сами можете видеть, что проезд стоит не 15 рублей. А в решении Сухумского городского собрания, которое мы отстаивали на всех уровнях со всеми главами управления, МВД и транспортного управления, к сожалению, сегодня мы имеем то, что имеем. Решение Сухумского городского собрания не соблюдается, и всех все устраивает.
Безуспешной, по словам Астамура Кутарба, была и попытка инициировать проведение референдума по вопросу избрания главы администрации столицы.
Надеюсь, что следующее созыв собрания наши начинания продолжит, в том числе и расширение полномочий депутатов собрания. Надеюсь, что в будущем мы будем главу администрации выбирать, потому что это очень важно. И когда мы этот вопрос поднимали, поддержка общества была на высоком уровне. Мы готовы были за несколько недель собрать необходимое количество подписей для того, чтобы организовать референдум. У нас было решение, которое затем президент отменил, ссылаясь на то, что оно незаконное. Но мы имеем на это право. Это прописано в законе. Все вопросы местного характера мы можем понимать. Не хочу перечислять все, но во многих вопросах у нас руки связаны. То, что законодательство многие вещи не позволяет сделать.
У депутатов городского собрания есть право утверждать кандидатуры начальников управлений, которых предлагает глава города. Но если депутаты отклоняют кандидата, мэр может сколько угодно раз предлагать им его снова и снова. Закон не ограничивает количество таких попыток. Астамур Кутарба и Накварчия подчеркнули, что никакого влияния депутаты городского собрания не имеют и на увольнение руководителей управления администрации города.
Мы можем за неудовлетворительную работу позвать начальника управления и ему работу недоверия, допустим. Такая формулировка. Она тоже носит рекомендательный характер. Не захотел я как глава администрации убирать этого человека. Никто меня в данном случае не может заставить.
В то же время, когда увольняется тот или иной начальник управления, на согласование этот вопрос в собрании не приходит. При утверждении кандидатуры мы даем свое согласие, а при его отстранении от должности с нами этот вопрос не согласовывается. Мы можем быть абсолютно удовлетворены тем, как он работает, но глава администрации с нами не согласовывает.
Еще дополним момент важный. Есть у нас управления, которые не подотчетны собранию. К примеру, архитектурное управление, все, что связано со строительством. Есть только градостроительный совет, в который я вхожу, и за 5 лет было одно заседание. А вопросов архитектуры и строительства в городе огромное множество. То есть в законе не прописано, что депутат городского собрания должен активно принимать участие в данной комиссии. И комиссия должна собираться там раз в месяц по очень важным вопросам.
Астамур Кударба пояснил, для граждан и депутатов, которые хотят попробовать свои силы на поприще местного самоуправления, что никаких механизмов и никаких финансовых ресурсов у депутатов нет.
Для жителей хочу объяснить и для тех ребят, кто сейчас там волонтерит, депутаты, что зарплаты у депутатов нет, что никаких материальных благ в плане решения каких-то вопросов с помощью каких-то финансов нету. То есть это только личное обращение главе администрации с помощью письма от жителей, коллективных писем, либо письма депутата с просьбой оказать содействие в решении какой-то проблемы. И все, и стучаться в двери каждого управления. То есть вот эта функция депутата на сегодняшний день. И все это носит рекомендательный характер, чтобы все, кто идут в депутаты, понимали, что вам это предстоит делать практически каждый день. И от вашего результата работы будет зависеть доверие ваших граждан. Не всегда есть понимание граждан, что депутат не все может в этом собрании.
Астамур Кударба проинформировал, что депутаты городского собрания обращались в парламент и в администрацию президента с просьбой внести изменения в закон и наделить депутатов местного уровня реальными полномочиями. Однако никакого ответа на их обращение до сих пор нет.
Писали в парламент, в администрацию президента о том, что нам необходимо выбирать главу администрации, нужно изменить вот такие-то пункты в законе. То есть мы не просто писали и говорили, вы сами придумайте. Мы собирались комиссионно, мы приглашали юристов, мы вместе каждую статью прорабатывали. Говорили о том, что необходимо и для чего необходимо. Но, к сожалению, на сегодняшний день все в таком же состоянии, как оно и было раньше.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Зачем муниципальные выборы кандидатам, наш сухумский блогер Зеда Чаня вполне понимает. Но зачем они избирателю? Взгляды Сухуми в нашем эфире.
Выборы в органы местного самоуправления в разгаре. Автобусные остановки, лифты и магазины добросовестно обклеиваются плакатами. Социальные сети пестрят лицами кандидатов. Молодые люди снуют от квартиры к квартире, раздавая агитационные материалы. Или, что чаще, подбрасывая их по двери. Минимум непосредственных контактов с избирателями. Никаких пресс-конференций, круглых столов, прямых эфиров и встреч в районах. Большую часть кандидатов, которые по замыслу должны решать бытовые проблемы жителей округа, а это, простите за натурализм, вода, канализация, мусоропровод, свет, лифт, дороги, тротуары, поликлиники, избирателей в глаза не видели. Тем, кто собирается 11 апреля выполнить свой гражданский долг, принять участие в муниципальных выборах и отдать свой голос за того или иного кандидата, приходится судить о своем избраннике по косвенным признакам, по шаблонным программам, расклеенным в подъездах и по выражению лиц, выложенных в социальной сети. Здесь можно выудить некоторую информацию. К примеру, по отчеству можно определить, что папа твоего кандидата был когда-то госчиновником или является им сейчас. Или что кандидат представляет партию, которая много лет находится в анабиозе. Не знаю, с чем это связано, но среди выдвиженцев много таможенников и энергетиков. И живут они часто в другом округе, а судя по программам, еще и на другой планете. Вот читаю в программе одного из кандидатов моего округа. Активный участник общественной жизни района, где он проживает, организатор молодежных мероприятий и субботников. Но как же так случилось, что я этого не заметила? Возможно, что этот человек просто живет в другом округе, и я не знаю о его добрых делах? Конечно, кто-то скажет, что ответственный избиратель может пройти по штабам кандидатов и подробно расспросить их обо всем, что его интересует. Но мне как-то казалось, что дело Магомеда и Тигаря хотя бы во время предвыборной агитации. Единственная графа, которую, думаю, не вызывает вопросов, семейное положение и количество детей. Все остальные пункты программы, поддержка молодежи, ветеранов всех войн, благоустройство города и даже сохранение гражданского мира и процветание республики требуют пояснения. А что за поддержка? Перевести ветерана Великой Отечественной войны через улицу? Повысить ему пенсию? Принести ведро воды или заготовить дров на зиму? А процветание республики это о чем? Может, про высадку цветников или про уровень жизни избирателя? А про гражданский мир? Вопросов много, и нет ощущения, что кандидаты, которые выдвигаются по округу, в котором, к примеру, живу я, знают о них и готовы тратить свое личное время на их решение. Их собратья в городском собрании исчезли с наших радаров сразу после выборов. И, судя по сайту собрания, около 5 лет занимались переименованием парков и скверов и большой политикой. Вот и читая обещания нынешних кандидатов, понимаешь, что мы опять попали. Этим товарищам, часто путающим парламент и собрание, не мешало бы проходить через какое-то электронное тестирование на понимание системы государственного устройства страны и полномочий депутатов собрания. Есть простые и понятные вещи. Избиратель имеет право знать, как кандидат заставит коммунальщиков чистить мусоропровод или канализацию, чинить лифты, которые давно представляют опасность для жителей многоэтажек, и убирать территорию. Как он решит проблемы с водой, что будет делать с долгостроем, который второй десяток лет лишает людей тротуара. Готовы ли кандидаты вступить в конфликт с исполнительной властью, защищая права пожилой сухумчанки, которую мелкие мошенники оставили без квартиры? Что вы будете делать, чтобы заставить президента убрать мойку для машин из уникального дендрария страны? Да, я хочу быть уверена, что депутат понимает, во что он ввязался. Тогда у меня появится надежда, что он будет заниматься проблемами района, своих избирателей, а не выступать в качестве статиста при принятии бюджета, утверждении главы администрации, милиционеров и прокуроров, приватизации объектов муниципальной собственности и смене названий улиц и скверов. Выборы в органы местного самоуправления не менее важны, чем выборы в парламент или выборы президента. По работе органов местного самоуправления граждане судят о власти в целом. На вот этих людях, фотографиями которых щедро обклеены наши подъезды, лежит ответственность за содержание объектов социально-культурной сферы, работы коммунального хозяйства, транспорта, земельной политики и тому подобное. Но у нас все наоборот. И абхазские избиратели зачастую не могут назвать имени своего депутата в собрании, а за помощью в решении своих вопросов обращаются либо к президенту, либо в СМИ. Это говорит о том, что механизм связи населения-власть, который оправдывает существование муниципальных органов самоуправления, изначально нарушен даже на законодательном уровне. Вот, к примеру, закон предусматривает, что выборы в органы местного самоуправления считаются состоявшимися, если в них приняло участие 25% избирателей округа. Набрать такое количество избирателей в стране, где выбирают по родственному принципу, несложно, поэтому выборы пройдут. И за кого-то из кандидатов проголосует на 5 человек больше, чем за его соперников. А если добавить к этому, что можно быть одновременно чиновником и депутатом собрания, то о каком самоуправлении вообще идет речь? В нашем случае органы местного самоуправления выполняют функцию, не имеющую отношения к продекларированным целям. Собрание – это стартовая площадка для дальнейшего продвижения по службе и траектория их полета из муниципального собрания либо в парламент, либо, еще лучше, в исполнительные органы власти. И вопрос лишь в том, почему мы все еще в этом участвуем.
Это был взгляд из Сухуми нашего блогера Изиды Чания.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Международный республиканский институт АЭРАИ опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в Грузии в феврале текущего года. У избирателей, в частности, спросили, за кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли в воскресенье. Результаты голосования: «Грузинская мечта» 35%, «Единое национальное движение», «Объединенная оппозиция» 18%, «Затруднились» с ответом 15%, «Ни за одну из партий не готовы голосовать 10%. Процентов опрошенных. Далее в рейтинге популярности партии следуют Европейская Грузия и стратегия Ахмашинабеля Георгий Вашадзе с 3% каждая. Все остальные партии набрали меньше 3%. При этом большинство опрошенных не поддерживает парламентский бойкот оппозиции. На вопрос, поддерживаете ли вы решение оппозиции бойкотировать работу парламента Грузии, 60% ответили нет или скорее нет. В той или иной мере поддерживают бойкот 26% опрошенных. Вместе с тем, опрос АЭРАИ показал, что 45% поддерживают досрочные парламентские выборы в Грузии, 45% против. Ведущий Первого канала Владимир Познер пообещал, что в будущем намерен вернуться в Грузию, несмотря на недавний негативный опыт пребывания в стране. В реплике в эфире авторской программы он указал, что не обижен ни на кого из-за случившегося. Расшифровка его речи опубликована на сайте Познер онлайн. «Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет. К тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию. Это безусловно», — заверил он. Журналист назвал произошедшее с ним частью отчаянной политической борьбы внутри Грузии. «Оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода, не знаю, как это назвать, шабаш, что ли», — считает Познер. Он заключил, что любители бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, есть во всех странах, конец цитаты, и призвал не обращать на них внимания. Ранее Познер заявлял, что не намерен комментировать ситуацию с протестами в Тбилиси из-за его приезда в столицу Грузии. В Грузии ухудшилось эпидемиологическое положение. В стране может начаться третья волна вспышки коронавируса. Именно поэтому правительству важно избежать локдауна, заявила сегодня в эфире телекомпании «Рустави-2» глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. «Для нас самое важное — суметь избежать третьего локдауна. Для этого нам нужна высокая социальная ответственность наших граждан. Мы вновь призываем их интенсивно использовать маски. Важна также соцдистанция и воздержание от нахождения в местах массового скопления людей. К сожалению, повысился коэффициент распространения инфекции и показатель инцидентности. Это указывает на то, что мы находимся перед риском третьей волны. Глава Минздрава надеется, что с помощью управления локальными вспышками удастся избежать масштабных ограничений».
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии за три недели с начала вакцинации привились 11 603 человека. Эти темпы в несколько раз меньше заявленных ранее в плане вакцинации. В выходные в страну была доставлена партия китайской вакцины «Синофарм». Еще один препарат «Синовак» Грузия получит в подарок от китайского правительства. О вакцинах и о том, стоит ли ожидать ужесточения ограничений в ближайшем будущем, расскажет Анастасия Славинская.
«Друг познается в беде», — сказала посол Китая в Грузии Ли Ян сегодня в ходе пресс-конференции. Правительство страны, где более года назад зародился ковид, передаст Грузии в подарок 100 тысяч доз препарата «Синовак». Такое же количество другого китайского препарата «Синофарм» на выходных уже было доставлено в страну. По словам посла Ли Ян, в мире было использовано уже более 100 миллионов доз этой вакцины, и серьезных побочных эффектов за это время выявлено не было. Уровень безопасности безопасности и эффективности этой вакцины очень высок, сказала посол. В то же время ни одна из китайских вакцин пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. В Национальном центре по контролю над заболеваниями заявляют, что применение Sinopharm и Sinovac в стране начнется только после того, как эти вакцины пройдут авторизацию ВОЗ.
Sinovac очень широко применяется в соседних странах. Я имею в виду Турцию, где уже было использовано 15 миллионов доз, а также примерно 500 000 использовано в Азербайджане. Обе вакцины представлены на авторизацию Всемирной организации здравоохранения и с большой вероятностью они к середине апреля ее получат.
Заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе. В Министерстве иностранных дел заявляют, что ведут переговоры с правительством Индии, где в течение этого года несколько американских лабораторий совместно с индийскими партнерами начнут производство ряда препаратов. Именно из Индии Грузия рассчитывает получить вторую партию препарата AstraZeneca. Первая партия этой вакцины была доставлена в Грузию в середине марта, около 43 тысяч доз, говорит замглавы МИД Грузии Александр Хвтисяш.
У нас оформлены договоры с несколькими производителями. Впрочем, к сожалению, мы не можем говорить о деталях, так как один из пунктов этих соглашений предусматривает неразглашение информации. Что касается AstraZeneca, сегодня в Индии остановлен вывоз вакцин. Это связано с тем, что в стране высокие цифры заболеваемости, и они пытаются использовать производимую вакцину для населения. Планируется снять экспортные ограничения к концу апреля, и как только они будут сняты, Грузия получит довольно внушительное количество AstraZeneca, а к концу года те объемы других препаратов, о которых мы договоримся с другими производителями.
Китайская вакцина, завезенная в Грузию, произведена традиционным методом, рассказывает аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов. В медицинском журнале Lancet были опубликованы итоги первой и второй фаз исследования препарата Sinopharm. По словам врача, в первой фазе исследования приняли участие 182 человека, а во второй – около 490.
То, что показали эти две фазы, вакцина действительно способствует выработке иммунитета. Что касается побочных эффектов, здесь в первой и во второй фазе тоже неплохие показатели. По большей части речь идет о болезненности в месте укола. Теперь по третьей фазе. Тут уже должно выясниться, насколько она эффективна и в то же время безопасна. В таком исследовании должно участвовать не менее 10 тысяч человек. Сама компания говорит, что провела такое исследование в Объединенных Арабских Эмиратах, в Чили, в Алжире. Но пока итогов третьей фазы исследования в напечатанном виде нет. Всемирная организация здравоохранения без результатов клинических исследований не даст неотложную авторизацию препарату. Поэтому давайте дождемся решения. Пока, учитывая, что существующих данных мало, я не считаю правильным использовать эту вакцину среди населения.
Считает Бедина Кулумбегов. И о возможных ограничениях. В Минздраве заявляют, что, несмотря на рост статистики, пока рассчитывают справиться, не прибегая к радикальным мерам. В нескольких регионах Грузии интенсивно ведутся эпидемиологические исследования, которые, мы надеемся, позволят нам справиться без введения ограничений и взять под контроль растущее число случаев инфицирования, которое наблюдается сегодня в стране. Сказала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, пока рано говорить и о тех запретах, которые могут быть введены к празднику Пасхи, который в этом году Православная Церковь отметит 2 мая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Категория граждан, которые теперь могут привиться от коронавируса, в Грузии расширяется. Список, как и сам список препаратов, как относятся к этому пользователи социальных сетей, какой вакцине отдают предпочтение, узнавал Серго Брикватзе.
Планируете ли вы участвовать в процессе вакцинации?
Я думаю, что все должны сделать прививку. Конечно, в первую очередь те, у кого сейчас есть такая возможность. Не понимаю, почему люди отказываются от возможности оградить себя от ужасной инфекции. Да, был несчастный случай, но такое происходит не со всеми. Да и сейчас у людей есть выбор вакцин. Я считаю, все должны решиться на этот поступок. Я пока не знаю, какая вакцина будет доступна, но я приму участие в вакцинации, когда такая возможность появится для людей моей возрастной категории.
Я не собираюсь принимать участие в процессе вакцинации. В первую очередь, потому что я уже переболел COVID-19, и, как мне пояснили врачи, в ближайшие 3 месяца мне противопоказано делать прививку от инфекции. Но я, скорее всего, и по прошествии 3 месяца откажусь от вакцины, даже если она уже будет доступна для всех. Я не доверяю препарату компании AstraZeneca после известной трагедии, произошедшей с одной женщиной в Грузии. А Pfizer, как говорят сами инфекционисты, уже почти закончился. Сейчас появилась и китайская вакцина, но про нее мне известно еще меньше, поэтому прививаться ею я тоже не собираюсь.
Вакцинацию надо проходить по необходимости, то есть вот те должны пройти, кто в группе риска. Но перед этим надо, конечно, исследовать каждого человека и так сделать, а не так, что просто вот стандартно ты знаешь, какие болезни. Вряд ли будет такой подход. Я пока воздержусь.
У меня нет однозначного мнения о процессе вакцинации. В этой ситуации я доверяю мнению врачей, я не специалист, чтобы делать какие-то выводы. Но я точно поддерживаю этот процесс. Весь мир достаточно долго ждал, когда же появится вакцина. Все вокруг только и говорили о том, что хотят, чтобы процесс иммунизации начался как можно быстрее, и люди вздохнули бы с облегчением. А сейчас все кричат о том, что не планируют вакцинироваться. Это звучит очень смешно. Я лично переболел коронавирусом, но по прошествии нескольких месяцев я соглашусь на прививку, если будет такая необходимость. И неважно, будет она европейская или китайская. Если люди возьмутся за ум, то я уверен, что через несколько месяцев мы уже начнем ощущать результат.
Я планирую сделать вакцину, и тут не имеет значения, какой фирмы будет эта вакцина, потому что если зайти на сайты, ну, кто владеет, скажем так, английским, различные международные, то все вакцины приблизительно на одном уровне по качеству. Есть, конечно, побочные эффекты, но опять-таки просто некоторое время, конечно же, необходимо быть в клинике. И тут, конечно, другой вопрос, что клиника должна быть максимально оборудована на все возможные случаи, и все должно быть просчитано.
Я положительно смотрю на процесс вакцинации, и я бы не отказался от прививки, если, конечно, к тому моменту, когда препарат можно будет получить людям моего возраста, до 30 лет, вообще останется в наличии вакцина. Конечно, желательно, чтобы это произошло как можно быстрее. Мне не важно, от какой компании будет этот препарат. Самое главное, чтобы он был утвержден Всемирной организацией здравоохранения. В остальном я не вижу проблем.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии в последние 2 месяца наблюдается в целом сравнительно небольшой прирост заболевающих коронавирусом в сутки, но, по словам парламентария Алхаса Джинджоли, очень жаль, что в самопровозглашенной республике не могут пока приступить к вакцинации, ибо заждались обещанную вакцину из России. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
30 марта в грузинском правительстве заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Конец цитаты. На этот предсказуемый жест последовал и столь же предсказуемый ответ из Сухума и Цхинвала. «Мы не нуждаемся в помощи Грузии и ее властей в вопросе вакцинации населения. Нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер Российская Федерация. Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учеными. Мы не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах», сообщила пресс-служба администрации президента Абхазии. Абхазское интернет-сообщество в данном случае единодушно поддержало позицию руководства республики. Между тем, поступление обещанной российской вакцины в Абхазию задерживается. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с депутатом парламента Абхазии, врачом, членом оперативного штаба республики по противодействию коронавирусной инфекции Алхасом Джинджолия. И первым вопросом, который мы задали, был вопрос о перспективах поступления вакцины из России. Джинджолия ответил:
«Неизвестно, что пока вакцины нет, вот это единственная точная определенность, к сожалению. Обращались по линии правительства, обращались по линии парламентских. Президент напрямую, говорит, общался на своем уровне. Обещают, но, как видите, февраль прошел, март прошел, апрель начался, пока вакцины нет. В свою очередь напомню, Минздрав наш проводил видеоконференцию, была заметка, если вы обратили внимание, в СМИ. Ну, там прямым текстом
российская сторона, по-моему, глава Роспотребнадзора, если я не ошибаюсь, обещала, как сможем, пришлем, поможем и так далее. Но маленькое предложение. Но вы же понимаете, что в первую очередь мы должны соблюдать интересы своей страны. То есть производственных мощностей в России сейчас не хватает. Спутник В, вот это знаменитый, пользуется спросом. Просто ажиотаж. Для России внутреннего рынка, конечно, это бесплатно, но на внешний периметр это вообще-то платно.
Ну, нам же они бесплатно, в общем-то, обещают.
Ну, обещали, но...
Легкую панику в обществе вызвало на прошлой неделе телеинтервью главврача Сухумской инфекционной больницы Стамура Гуния о том, что больница снова переполнена больными с подтвержденным диагнозом COVID-19. Но в целом по республике статистика свидетельствует, что в последний месяц-полтора распространение коронавирусной инфекции вышло на плато. 26 марта оперативный штаб зафиксировал минимальное количество инфицированных за сутки в последние месяцы – 6. За почти две недели, прошедшие после этого, суточный прирост составлял примерно от 15 до 30 человек. Алхаз Джинджоли прокомментировал эту ситуацию так.
Завуалированный такой прирост начался, мне кажется, все-таки. Но хочу напомнить, что Сухумская больница инфекционная, ну давайте ее как маркер возьмем, она была практически пуста, сейчас там опять набралось под 40 человек, сейчас точно не помню, между 30 и 40 больными. Больные сейчас в большинстве своем сразу почему-то поступают такой с тяжелой формой, тяжелеют. Сейчас такого взлета, конечно, нет, как был в районе Нового года. Но хочу сказать, что это сейчас самый вот просто был, уходит, не знаю, золотой момент для вакцинации, когда спад, чтобы добить эту болезнь, если была бы у нас возможность провакцинировать такие социальные группы, социально значимые, да, медики, да, правоохранители, учителя, которые в гуще народа обычно. Это было бы, конечно, отлично, но пока, к сожалению, руки связаны.
В абхазском сегменте соцсетей возникала переписка относительно того, можно ли жителям Абхазии вакцинироваться в соседнем Сочи, до которого от границы с Абхазией час езды, а до сочинского района Адлера и того меньше. Один пользователь даже расписал, куда и когда надо там обращаться. Алхаз Джинджоли, отвечая на этот вопрос, признался, что не знает, можно ли это сделать по российскому загранпаспорту, не имея прописки в Российской Федерации. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик ответила на этот вопрос «Эхо Кавказа» определенно. Вакцинироваться в России можно только...
Если вы там имеете регистрацию. Три поликлиники по месту регистрации. Если вы просто имеете российский паспорт, даже если вы имеете медицинский полис, вас все равно не провакцинируют. Вакцинируют в Российской Федерации по месту регистрации. Сейчас решаем вопрос, как мы будем транспортировать эту вакцину, потому что вакцина имеет своеобразные условия транспортировки. Минус 18 градусов.
Это будет спутник Ви?
Да, это будет спутник Ви.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Середина июня въезд намерены вводить ковид-паспорта. Они позволят жителям Евросоюза свободно перемещаться между странами без карантина и прочих ограничений. Проект вызвал острую дискуссию в европейских странах. Об аргументах сторон рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
В цифровом паспорте будут содержаться следующие данные. Имя, фамилия, дата рождения, наличие прививки от COVID-19, либо сведения о том, что человек переболел и у него есть антитела, либо результат теста. Он должен быть, конечно, отрицательный. Плюс уникальный для каждого человека код. Такие страны, как Греция и Испания, которые особенно зависят от туризма, активно поддерживают предложение. По этому плану каждое государство все равно будет принимать собственные карантинные меры или послабления в зависимости от ситуации в стране. Но власти не смогут делать разграничения между собственными гражданами и приехавшими в страну на время, когда речь идет об ограничениях в связи с пандемией. В середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так объясняла необходимость введения сертификата.
Какова функция этого документа? Он показывает или доказывает, что человек либо уже получил прививку, либо у него свежий негативный тест, либо он переболел ковидом и у него антитела. Во-вторых, этот документ позволит сделать так, чтобы эти результаты, то есть этот минимальный набор данных, были признаны всеми государствами-членами Союза. И в-третьих, мы хотим этим цифровым сертификатом помочь странам восстановить свободу передвижения граждан в безопасной, ответственной и заслуживающей доверия форме.
Некоторые страны ЕС в прошлом возражали против введения так называемых прививочных паспортов, опасаясь, что они могут привести к дискриминации. Например, ими не смогут воспользоваться молодые люди, которые в соответствии с порядком в ЕС все еще ждут вакцинации. Первыми прививки получают люди старшего поколения. В Европейской комиссии заверили, что всячески хотят избежать любой возможной дискриминации. План еще должен быть одобрен государствами-членами ЕС и Европейским парламентом. Но, например, по словам канцлера Себастьяна Курца, Австрия хочет ввести такие паспорта даже раньше июня.
Люди старше 65 лет, которые хотят получить эти паспорта, уже привиты. Так что мы сможем значительно ослабить ограничения, поскольку именно для пожилых людей вирус представляет наибольшую опасность. В свете этого мы сейчас сосредоточили усилия на том, чтобы создать систему, которая даст наибольшую свободу, особенно в летние месяцы. Сегодня Совет министров утвердил зеленые сертификаты. Теперь вопрос перешел на уровень Европейского Союза. Этот документ позволяет вакцинированным, переболевшим и людям с тестом жить полноценной свободной жизнью.
Израиль, Китай, Бахрейн и еще несколько государств уже ввели систему вакцинных сертификатов. ЕС заявляет, что работает с Всемирной организацией здравоохранения над тем, чтобы европейские зеленые паспорта были признаны в других странах тоже. Но ВОЗ относится к идее с большой настороженностью, поскольку в бедных странах вакцины доступны далеко не всем. Руководитель управления ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан подчеркивает, что речь идет о праве людей на равные возможности.
Нам нужна политика вакцинации, которая не создает неравенства. И нужно быть очень и очень осторожными, чтобы процесс сертификации привитых не привел к неоправданному подрыву личных свобод и прав людей.
Туристическая отрасль в Европе, как и в других странах мира, особенно пострадала от ограничительных мер. Многомесячный карантин больно ударил по гостиничному и ресторанному бизнесу. На острове Гран-Канария, где туристический сезон всегда продолжался круглый год, с ужасом подсчитывают убытки. Менеджер ресторана Кармела Каталиото в восторге от идеи паспортов.
«Наши острова полностью зависят от внешнего туризма. Многие, конечно, не согласятся с вводом паспортов, но поскольку мы настолько зависим от туризма и настолько много теряем от этого кризиса, нам паспорт поможет. Он облегчит приезд и отъезд иностранцев».
Выступая во время недавнего саммита во Франции, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не может дождаться ввода зеленых сертификатов.
«Мне не нравится слово «паспорт», потому что мы остаемся в зоне действия Шенгенского соглашения и в границах ЕС. Но я думаю, что их помощь определенным секторам, таким как туризм, это главное. С точки зрения двусторонних отношений, и что главное на уровне Еврокомиссии, вы можете рассчитывать на Испанию. Все европейские страны заинтересованы в том, чтобы разработать эту систему как можно скорее».
В предложении Еврокомиссии указано, что новый сертификат будет выдаваться только тем, кто получил одну из вакцин, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. На данный момент это Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российский «Спутник-5» и китайские «Sinovac» и «Sinopharm» пока в этот список не входят. Однако в соответствии с планом власти государств-членов ЕС смогут самостоятельно для своих территорий выдавать зеленые сертификаты для других вакцин.
Другим темам. Первым делом самолеты для российского туриста не имеет никакого значения. Изгнание Познера, уверен наш блогер Тенгиз Аблоти. Было бы авиасообщение. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В Грузии слишком рьяно беспокоятся о российских туристах. Целая страна периодически впадает в паническое состояние после очередного обострения отношений между Москвой и Тбилиси, а также после инцидентов, которые могут быть восприняты таковыми. Ни о ком другом ни народец, ни власти так не беспокоятся, как о них родных. Все остальные легко могут быть проигнорированы, несмотря на то, что потенциал их туристического рынка вполне сопоставим с российским. Власти страны делают все возможное для того, чтобы закрыть страну для иранских туристов. Их так часто и откровенно беспричинно заворачивает на границе, что в 2019 году их численность в Грузии сократилась на 50%. При том, что Иран – это большая, богатая, любящая тратить, а главное закрытая и изолированная от всего мира страна. Выбор, куда ехать, у них небольшой. И можно смело утверждать, что если бы не дискриминационная политика Тбилиси, сегодня иранских туристов было бы не намного меньше, чем россиян. Но всем плевать. Еще один неисчерпаемый источник туристов – Индия, которую то ли целенаправленно, то ли в силу природной ксенофобии пытаются максимально оттеснить, опять тем же путем, массовым и необоснованным отказом в посещении страны. Если бы я был индусом, то 100 раз бы подумал, стоит ли вообще рисковать. Из-за этого Грузия теряет сотни тысяч потенциальных туристов из Индии, но всем плевать. Совсем уж ни в какие рамки не умещается визовый режим против Китая. Весь мир, все суперразвитые туристические страны пытаются максимально привлечь к себе китайцев, которые в последние годы явно почувствовали вкус красивой жизни, и, судя по всему, он им нравится. Из-за тупоголовой ксенофобии страна фактически теряет 3 больших туристических рынка – Китай, Индию и Иран, которые при минимальных усилиях со стороны Тбилиси в очень короткий срок могли бы компенсировать потери на российском направлении. Но всем плевать. Зато стоит кому-то просто чихнуть так, чтобы теоретически это могло подействовать на нервы императору и самодержцу всей Руси, как тут же начинается массовый мор населения. Есть в этом что-то колониальное, схожее с тем, как известная в прошлом певица из Кабо-Верде Сезария Эвора с пронзительной африканской ностальгией пела португальские песни, что-то в духе «эх, были времена». Но ладно, оставим в стороне моральные соображения. Не стоит требовать особого героизма от тех, для кого символом страны является хачапури. На днях традиционная советская Грузия пережила очередную паническую атаку, на этот раз из-за инцидента с Познером. Все теперь русские обидятся и перестанут приезжать в Грузию. Для среднестатистического грузинца логика вполне понятная и простая. 85% россиян поддерживают Путина. Познер – путинский пропагандист. Соответственно, 85% за Познера. Стало быть, они сочтут себя оскорбленными и откажутся приезжать в Грузию. Рассуждать в такой логике может только тот, кто ничего не знает о России, или тех, кто знаком с гражданами соседней страны исключительно по ресторанам. На самом деле ни Познер, ни Гаврилов, ни оскверненный памятник Грибоедова, ни акции протеста, в ходе которых звучат лозунги, которые могут трактоваться как антироссийские, никаких российских туристов отпугнуть не смогут. В 2019 году значительное сокращение туристического потока было связано не с морально-этическими соображениями, а с закрытием авиационного сообщения, то есть сугубо с практическими факторами. В реальности российские туристы по мере наличия транспорта будут приезжать в Грузию по одной простой причине. На самом деле существует две России, и это совсем не то, что имел в виду Шеварднадзе в 90-е годы. Две России, одна коллективная, другая индивидуальная. Хотите понять, как это выглядит? Нет ничего проще. Время от времени смотрите музыкальные шоу на топовых российских телеканалах, например, на Первом канале. Есть такая программа «Точь в точь», которую мне совершенно случайно довелось посмотреть в эти дни. Это было поразительное зрелище. На Первом канале, в цитадели путинской идеологии, в главном пропагандистском аппарате русского мира, где выковывается ненависть среднего россиянина к Западу. Вот на этом Первом канале многие годы идет программа, в ходе которой российские поп-звезды изображают известных музыкантов, как современности, так и прошлого. Отсюда и название «Точь в точь». Большинство, почти 90% номеров в этом шоу – это поп-музыка ненавистного России Запад. На телеканале, где россиянам рассказывают, как Запад хочет лишить их идентичности и отобрать природное богатство, пляшут и поют Мадонна, Принц, Элтон Джон, Джордж Майкл и многие-многие другие. Такое ощущение, что это две разные страны, которые случайно попали в одно пространство. На самом же деле такое раздвоение очень характерно для россиян, как для социума. Коллективный россиянин ненавидит Запад, считая, что американцы и европейцы – враги его страны. Индивидуальный россиянин, напротив, обожает Европу и Америку, мечтает там жить. А если не может сам, то посылает туда детей. детей. Когда в России говорят «нормальные страны», то имеют в виду совсем не Северную Корею и не Венесуэлу. Коллективный россиянин обожает Путина, считает, что он защищает достоинство страны. Индивидуальный россиянин ненавидит власть, не доверяет ей и уверен, что она врет по любому поводу. Коллективный россиянин противопоставляет себя Западу, тянется к Китаю и считает себя азиатской цивилизацией. Индивидуальный россиянин в реальной жизни на повседневном уровне европеец в большей степени, чем грузин. Коллективный россиянин считает себя православным. В реальной жизни индивидуальный россиянин, скорее всего, к религии равнодушен, в церкви ходит только по праздникам, ритуалов не соблюдает, попам ручки не целует, пост не держит. Индивидуальный россиянин готов уступить часть своего естества коллективному, но в той степени, которая не касается его лично. То есть ненавидеть Европу в общем и в целом – это хорошо, правильно и нужно. Но запланированной поездке в Париж это помешать не должно. Перспективы российского туризма в Грузии на фоне Гаврила Познеровских скандалов примерно из той же оперы. Коллективный россиянин будет возмущаться, а индивидуальный будет говорить: «Все равно наши СМИ врут». И Грузия для него останется тем же, чем была до Познера – дешевым туристическим направлением, которое неплохо было бы освоить.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.